Дальний свет.
Добрый день. В эфире программа «Дальний свет». У микрофона Анастасия Вяткина. За звукорежиссерским пультом у нас Вадим Шалоносов. В гостях Андрей Тарасов, наш друг, большой товарищ, автоэксперт, инструктор по контраварийному защитному вождению. Мы решили сегодня с Андреем обсудить тему ДТП из-за плохих дорог. Имеет ли место быть на самом деле ДТП из-за плохих дорог? Или это просто сопутствующие факторы? Или вообще все можно предотвратить в нашей жизни? Андрей, как считаете?
Добрый день. Вообще есть такое мнение, что не меньше 95% ДТП можно было предотвратить. Очень много наших водителей, к сожалению, находят причины везде, кроме как в себе. Находятся какие-то плохие дороги, какие-то там дорожные условия, погодные и прочее. Не обращая внимания на свое поведение, как я внимательно ли я езжу и правильно я выбираю скорость. Поэтому здесь я считаю, что очень много зависит от самого водителя, а не от внешних условий.
На самом деле, прихожу к выводу, что многие водители зачастую путают, подменяют понятия, не знаю, как правильно. А ДТП, ущерб машине, травма какая-то людская, или просто наехал на ямку и пробил колесо. И то, другое, действительно дорожно-транспортное происшествие, но очень не хотелось бы эти понятия путать. А мы решили объявить голосование. Уберем из него вот эти вот пробитые колеса. Печально, конечно, да, и ущерб, конечно, кошельку, но тем не менее поговорим о действительно происшествиях с большим ущербом для людей и машин. Те, кто считают, что все можно предотвратить на самом деле, если ответственно относиться к вождению, можете оставить свой голос по телефону 207-05-15. А те, кто считают, что нет, виноваты все равно наши плохие дороги, 207-05-25. Можно предотвратить 207-05-15. Нет, виноваты плохие дороги, 207-05-25. Ждем ваших голосов. Нам интересно, что вы думаете.
Я думаю, что здесь такая проблема-то она более ментальная и более социальная, что ли, потому что вот эта вот история, когда люди не хотят принять ответственность, она связана вообще с нашей жизнью. А в вождении, в автомобильной жизни это более концентрированно появляется. Очень часто вот это вот нежелание признать свои ошибки, признать, что я там где-то недоучился, я недосмотрел, я был отвлечен, я был обеспечен, это все мешает признать то, что на самом деле надо быть более внимательным. Потому что, сев в автомобиль, мы попадаем в более агрессивную среду. Это очень интересно, увлекательное дело, водить автомобиль очень нужное, но, тем не менее, это совершенно другая среда. И попав сюда, надо понимать, что и скорость военная, и самая главная ответственность выше. Потому что не только машина повреждается, если будет какой-то ДТП с какими-то последствиями, я буду обузой для своих близких, и зачем это делать, если можно было это дело предусмотреть. Поэтому здесь очень важно такое личное ответственное отношение к себе и к своим близким, и к своей жизни. Вот так вот, я думаю, можно с этого задать тон нашей беседе.
На самом деле, в интернете сейчас очень популярна становится фраза «включил зажигание, включи мозг», как-то так она звучит. Проблема внимательности. До эфира специально поинтересовалась в нашей пермской госавтоинспекции, как часто становится именно плохая дорога причиной, основной причиной аварии, и ответ был для меня неожиданным. Она не становится основной причиной, она становится сопутствующей причиной. А в основной формулировке водитель не справляется с управлением. Андрей, как
либо
можно?
Либо там есть формулировка с управлением, выбрал небезопасную скорость.
Выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением.
Не учел дорожные условия.
Да-да-да-да-да. Выехал на встречку, не справился с управлением. И проблема-то на плохих дорог, она становится сопутствующей. И что самое удивительное, гораздо большая часть вот этих сопутствующих причин даже не плохие дороги, а отсутствие внимания. Конкретно такой пример – рекламные щиты. Водители, они действительно очень много отвлекаются на щиты, на растяжки. И буквально ситуация может произойти таким образом. Едет дама на своем красивом автомобиле, увидела щит размером 6x3 метра где-то сбоку улицы, там шубы, 70% скидка. Как можно не засмотреться на такой бамс? кого-то не пропустила, кого-то не заметила, удар
и вот теперь нет ни шубы,
да, нет ни шубы, ни бампера. Отсутствие внимательности, и таких аварий по подсчетам Пермской госавтоинспекции действительно больше. А остальные какие-то дорожные дефекты становятся в меньшей степени уже сопутствующими причинами. Напомню, у нас идет голосование. ДТП из-за плохих дорог можно предотвратить, если водитель будет внимателен, номер 207-05-15. Или нет, все равно виноваты плохие дороги, 207-05-25.
Если говорить о внимании, то это достаточно такая, на мой взгляд, важная составляющая водителя, то есть умение смотреть и видеть то, что ты видишь. И здесь, на самом деле, ведь не очень сложные правила поведения. Есть определенная система осмотра дороги, всех зеркал, причем всех, и правого тоже, потому что многие спрашивают, а зачем право, если я еду в правом ряду? Но когда у меня есть привычка осматривать все зеркала с некой системой, допустим, один раз за 6-8 секунд, как рекомендуют нам различные школы обучения, то тогда у меня есть представление, что где происходит. Взять себе за правило этот способ использовать, и вы уже будете больше видеть то, что происходит на дороге, а не вокруг нее.
Ну, зеркала-то я смотрю назад, а яма-то у меня впереди.
Вот тут следующий есть такой, опять же, совет, пожелание, есть такое понятие «большая картинка». Надо видеть максимально далеко вперед. То есть чем дальше я смотрю туда вот на горизонт, если это есть такая возможность, то тогда я там далеко замечаю какие-то торможения, которые другие делают водители. Я могу подсказать, почему он начинает тормозить. Вот ехал, стал тормозить. Зачем? Когда я эту мысль себе посетил, посадил в голову, значит, дальше я могу подсказать, там какая-то яма может быть, какие-нибудь там иные проблемы на дороге. И чем дальше я буду видеть, тем лучше. Поэтому здесь вообще можно такой совет, наверное, дать. Вот когда мы читаем какой-нибудь детектив, какую-нибудь книгу, смотрим какой-нибудь фильм интересный, где какие-то сюжетные линии, где мы пытаемся разгадать, кто плохой, кто хороший, кто тут враг, кто не враг. Здесь, когда я сел за руль, такая же история. То есть я попадаю в систему, где я должен угадывать, что будет происходить. На шаг, на полшага, на два шага вперед. Когда я еду в таком тонусе наблюдения, тонусе поиска опасности, что вот там кто-то может выйти неожиданно из какого-нибудь закрытого места, где видимость ограничена, там кто-то стал тормозить, там какая-то аварийка зажглась. Когда я нахожусь в поиске этих опасностей, тогда я себя защищаю от этих всех проблем. Когда же я еду, как я вижу, некоторые водители беспечно, там, слушая музыку, общаясь со своей спутницей или спутником, полулежа в кресле, то есть не находясь в этом тонусе наблюдения, тогда, конечно, будет неожиданным то, что происходит. Какая-нибудь яма перед тобой, знак сменили, и ты привычно ездил, или что-то еще. То есть, получается, человек себе поставил условия более сложные, а сам к ним не подготовился. Ведь мы же, когда наступает зима, или даже летом бывает холодно, мы же одеваем теплую одежду, мы же не ходим там в шортах, когда она на улице плюс 5. Так и здесь. Все зовут, ты попал в другую среду. Поэтому здесь очень важно изначально, и вот по нашему давней традиции, обращаясь к тем, кто автошколу заканчивает сегодня, то есть они попадают в этот новый мир. И здесь надо понимать, что, получив заветное удостоверение водительское, вы только сделали первый шажочек вот в этот мир. Здесь очень много можно научиться самому, когда читаешь интернет и пытаешься это дело искать. То есть не на уровне тех, что я вот езжу и само придет. Оно может очень долго приходить, иногда с такими тяжелыми, что ли, травмами по пути.
А в автошколе-то у нас нынче вообще учат как-то адекватно реагировать на дорожные всевозможные препятствия?
Я бы тут по-другому сказал. Автошкола будет готовить, опираясь на требования экзаменаторов. То есть если система экзаменов начинает смотреть не только на поворотники, которые включают или не включают водителя, а начинает оценивать вот этот вот уровень внимания, тогда автошкола будет готовить. Вот у меня есть такие примеры, занимаясь теми, кто автошколу закончил, я что вижу? Поворотник включает всегда. Надо, не надо, он его будет включать просто вот в любом месте. Потому что это требует на экзамене. Это неплохо, но если там еще будут требовать смотреть далеко, оценивать ситуацию, смотреть зеркала и прочее, если будут тестировать именно внимательность, тогда автошкола будет к этому готовить. Я все-таки думаю, здесь момент именно экзаменационного действия более важен, чем система автошкол.
То есть если у нас в школах научат это все предупреждать и быть внимательным, то мы как раз придем к первому варианту, можно предотвратить.
Да, конечно. То есть, ну, опять же, вот я об этом не первый раз говорю, автошкола действует в рамках существующей ситуации. Если на экзамене нет оценки внимательности, если нет более жутких требований, где ты приезжаешь там два перекрестка, один разворот и все, тогда тебя к этому подготовят. И тут интересное наблюдение. Автошколы могут готовить очень хорошо. Но это будет такое как бы личное дело там, инструктора или директора одной автошколы. Системы такой, к сожалению, пока еще не существует. Потому что почему-то считается, что вот получил права, ну и все. Потому что здесь, я думаю, если говорить какие-то системные вещи, то я бы, конечно, говорил про изменение системы экзамена. Не сколько там на площадке они какие-нибудь делают развороты, повороты, подъемы, горки и прочее. Это важный момент. Но если он выезжает на перекресток, его не осматривает предварительно, есть очень простое правило. Поворачивая направо на перекрестке, сделай такой, значит, взгляд налево, направо, налево. То есть ты два раза смотришь налево, потому что оттуда идет опасность на тебя. Вот в некоторых странах, там, типа той же Норвегии, как я знаю, это на экзамене проверяется. То есть стоит человек на перекрестке направо, инструктор смотрит, сколько раз он посмотрел туда. Вот это, я так понимаю, определенный планка, которая позволяет тебе быть более готовым. Поэтому здесь все упирается либо в личное дело водителя, в первую очередь, конечно, потому что это же ему надо быть безопасным, ему надо поехать домой живым, здоровым и не поломать ничего. Вот. Ну и, конечно, в систему оценки этого водителя, как он будет на экзамен выходить. Я думаю, только так вот это можно попытаться менять. А на самом деле, если я сел за руль, я на самом деле должен учитывать все приходящее. Тут не на кого сваливать. За все отвечаю только я за рулем. Больше никто.
В автошколах ямы не учат объезжать. А если повышать свою квалификацию водительскую, то, наверное, есть шанс, что там уже можно этому научиться адекватно, грамотно делать.
Ну, тут, видите, я опять же такая вещь, на мой взгляд, социальная. У нас почему-то, опять же повторюсь, нет стремления учиться дальше. Не в смысле идти кому-то учиться, а в смысле саму себя совершенствовать. То есть люди, которые по жизни нацелены на то, чтобы быть лучше. Но их как-то не очень много почему-то. Вот. А вот это вот довольство тем, что у меня есть, я вот там получил право, я езжу там, я поехал два раза от Савина до, допустим, там, Молодежной, например, да, и я уже молодец. А это ведь только начало. И здесь, слава богу, есть много информации в интернете, чтобы можно было научиться.
В общем, мы выявили, как обычно, пришли к старой русской традиции, не только дороги, в общем, наша проблема. Сделаем небольшой перерыв и скоро вернемся.
Дальний свет.
Добрый день. В эфире программа «Дальний свет». У микрофона Анастасия Вяткина. В гостях у нас Андрей Тарасов, автоэксперт и инструктор по защитному контраварийному вождению. Обсуждаем тему ДТП из-за плохих дорог. Действительно ли виноваты дороги или водитель не включает внимания? У нас идет голосование. Нам интересно знать ваше мнение. Если вы считаете, что водитель должен быть внимательнее и очень многие аварии из-за плохих дорог можно предотвратить, ваш телефон 207-05-15. Если считаете, что все равно виноваты дороги, 207-05-15. 25. Андрей, у меня вопрос практический. Вот мы говорили о том, что нужно смотреть в зеркала, но мы видим сзади, что происходит. Смотреть налево, направо, налево на перекрестках, ну, это уже к плохим дорогам такое последовательное отношение имеет. В общем, мониторить надо в любом случае. А что мне делать, если впереди меня ни одна машина не ехала, и я не видела, тормозят они там, не тормозят, еду на какой-то там среднегородской или среднетрассовой скорости, и вдруг я понимаю, что передо мной, вот уже передо мной яма, и, возможно, я не успею ее объехать, а убивать подвеску не хочется, а вот сзади меня еще одна машина. Вот, по сути, вот очень такая сопутствующая причина. Что делать в такой ситуации? Пытаться объезжать или убивать подвеску, или что?
Смотрите, вы как бы из контекста получается, что вы поздно ее заметили. То есть, опять же, исходя из нашей реальной жизни, если вы смотрите перед собой, то ситуация, вами описанная, может произойти. Но если я заранее смотрю далеко вперед, тем более, если впереди никого нету, то некую яму можно увидеть там метров за 100, за 50. Если я ее там увидел, то я уже могу тормозить. Это момент первый. По поводу объезжать, не объезжать. Вот тут очень интересная вещь, которая опирается на ДТП. По-моему, в любой стране они вещи схожие. Маневрирование у нас как бы запрещено и опасно, потому что если я... Есть даже такое правило безопасности, называется «не вижу, не еду».
Да, вот у нас звонок, поговорим. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, это Александр.
Здравствуйте, Александр.
Меня, знаете, что мне кажется, что 30% аварий, конечно, из-за плохих дорог. И вот сейчас говорит у вас участник в прямом эфире, да?
Да, Андрей Тарасов его зовут.
Мы там плохо, поздно замечаем эти ямы. Ям не должно быть на дороге. Если яма на дороге есть, то это уже не дорога.
Вы понимаете, нам много чего не должно быть. У нас не должно быть туманов тогда, судя по вашим словам, дождей. Но это есть. То есть у нас есть некая данность, которой мы живем.
И вот с этой данностью... Вот смотрите, обсуждаем. Я в воскресенье улетел с трассы. повредил там себе, ну, на мотоцикле ехал. Да, я ехал по своей полосе, никого не трогая, скорость у меня там порядка 80 километров была за городом, да, в Удмуртии. Ехал, при въезде в гору на повороте большая яма. Мне или под машину надо было ложиться, на соседний ряд уходить, правильно? Или уходить на обочину.
А вы эту яму раньше не видели?
Эту яму? Да. Нет. Она вот в гору поднимаешься, и сразу передо мной яма большая, на всю полосу. И на двух колесах, там ведь нельзя на повороте по яме поехать, там только прямо можно. Так вот, я выбрал прямо уйти с трассы. Вот ушел, перевернулся, повредил себе все органы, ну, не повредил, ушиб все органы. Ладно, жив остался, руки-ноги целы. Но вот и эта дорога, я записал на видео это, да, какая яма. Ну и что, кому-то обратиться надо? Нет, никому. Скажут, надо было тихо ехать. Ну сколько тихо-то? За городом сколько? Давайте 20 километров ехать. Понятно, там, если лось выбежал, это там знаки заранее выставляются, да, что там путь миграции там животных каких-то.
Александр, а раньше этой ямы не было?
Ну, понимаете, едешь в другом городе, в другом регионе, да, и как-то была там эта яма раньше, не была. Наверное, когда-то она появилась не только передо мной, там, за 15 минут. Понятно, эта яма где-то, наверное, ну, месяца три точно, наверное.
Ну, то есть у нас, по сути, виноваты дорожные службы, которые вовремя не устранили. Нет. Александр, спасибо вам за ваше мнение. Лечитесь, пожалуйста, и будьте аккуратны.
Да, до свидания. Ну, понятно, что есть некие там 3-4-5%, которые можно и посмотреть. Безусловно, нет стопроцентной гарантии. Но, тем не менее, вот история, которую она сейчас рассказывала, то есть если вы эту яму видели на машине, по крайней мере, я езжу на машине, и я опираюсь на опыт вождения именно автомобиля. Вот если вы увидели яму перед собой, то это бы смотрели поздно. Теперь вернемся к маневрированию.
А давайте еще один звонок примем.
Давайте.
Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы извините, вот сейчас слушал, допустим, от дорог. Чем хуже дороги, тем меньше аварий. И будут плохие дороги, ни одной аварии не будет.
Ну, давайте все дороги убьем.
И она всегда будет. Поэтому не надо ремонтировать и ездить, как это самое, в первобытном общинном строе, аварий не будет. Все люди будут целы.
Спасибо вам за ваше мнение. До свидания.
Ну, тоже вариант. Есть, на самом деле, наблюдение, что чем лучше дорога, тем чаще, как поначалу там бывает...
Ну, действительно, когда дорога становится гладкая, красивая, а по ней все начинают, откровенно говоря, шпарить, и от этого проблема. Дай бог, на ней есть разделитель. Нам звонят еще раз. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Василий, город Пермь.
Здравствуйте, Василий.
Добрый день.
Мое мнение такое, что большинство аварий происходит из-за плохих дорог. Возьмем пример. Вот дорога в сторону Кунгура, Пермь-Кунгур трасса. Ну, это уже просто, я думаю, что стыдно должно быть вот такую дорогу федеральную.
Вы имеете в виду тот участок, который в реконструкции находится, или уже от Кунгура и дальше?
Это вот дорога, которая от Перми в сторону Кунгура, в сторону Свердловска.
Ну, там, где идет ремонт дороги, там, где строят дорогу, да?
Ну, ремонт ведется, там все как бы нормально, где ведется. Но когда его не было, и вот дальше, да, там, где еще дороги новые нет, там ездить, значит, безопасно просто невозможно. Потому что дорога двухполосная. Она связывает Пермь и Екатеринбург. То есть постоянно там ходят тихоходы. Там,
трафик там действительно очень плотный.
Трафик очень серьезный. И поэтому, когда я еду там к себе на дачу, ну, понятно, что я не могу там 40 километров за какой-то фурой ехать. И приходится совершать опасные порой маневры. То
есть... А почему вы не можете ехать 40 километров за фурой?
40 километров за фурой?
Мне кажется, это просто очень нудно. 40
ну, смотрите,
зачем мне тратить свою жизнь за рулем?
А тогда, получается, у вас такая чаша весов. Либо вы будете делать опасный маневр, который может эту жизнь...
Другой пример. Пермь-Березники. В каждый подъем там идет расширение дороги. То есть тихоходы уходят вправо, легковые автомобили спокойно себе их обгоняют.
Да, это не очень давно сделали, это очень полезно, конечно.
Проблем никаких нет. То есть, вот такая ситуация. То есть, когда я еду в Березники, у меня не возникают такие ситуации опасные, когда вот мне надо обогнать длинный какой-то грузовик. То есть я просто дожидаюсь вот этого подъема и спокойно себе его...
Я понимаю, о чем вы говорите, но здесь тоже надо иметь некое, наверное, терпение, потому что ставить себя в рискованную ситуацию, рискуя своей жизнью и своих близких, это более, более опасно, чем ехать и терпеть за 40 км за свой. Тем более,
да, трассу они... Перми и Екатеринбург, я думаю, что дочинят к 2017 году, вот участок начатый, а потом уже после Кунгура возьмутся. Спасибо, Василий, за ваше мнение. До свидания.
Но все-таки, если возвращаться к этому вопросу, тут надо смотреть вот что. Опыт, когда мы едем 40 км за час за фуру, он не так часто бывает. Поэтому потерпели, нашло место, обогнали. Потому что ценность моей жизни, моих близких, важнее, чем вот это вот состояние. Хотя, конечно, хочется... Бывает обогнать, но терпеть надо.
Вернемся к теме через несколько минут.
Дальний свет.
Добрый день. В эфире программа «Дальний свет». У микрофона Анастасия Вяткина. В гостях у нас Андрей Тарасов, автоэксперт и инструктор по контраварийному вождению. Обсуждаем тему ДТП из-за плохих дорог. Действительно ли виноваты дороги или мы сами невнимательны? С удовольствием выслушаем ваше мнение по телефону 2-066-066. И нам уже звонят. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Добрый день.
Здравствуйте. Меня зовут Олег. Не могу остаться равнодушным к теме вашей передачи. Мне довелось неделю попользоваться услугами такси в Пекине. Насколько они ездят безобразно, это уж. Но вот за эту неделю, которую я там пробыл, я увидел одну единственную аварию. Одна машина догнала другую, там по бамперам стояли, разбирались. Приехал домой и жил в Закамске, поехал со стороны кольца Закамске до кольца Сосновом Бору по Якутской. В те времена уже и дорога разделительная, и две полосы в каждую сторону. Так вот, от Закамского кольца до Соснового Бора насчитал 4 аварии.
Ничего себе.
В моем понимании.
Подскажите, пожалуйста, а аварии примерно так на глаз поняли, в чем причина? Кто-то кого-то догнал или кто-то кого-то подвинул?
Ну, в моем понимании, кто-нибудь там кого-нибудь подрезал, кто-нибудь с чем-то с управлением не справился, потому что я проезжал, вижу, сошлись. Понимаю, что там они какие-то свои разборки. Характер не могу сказать, но я понимаю, что это из-за нашей безалаберности.
Ну, то есть это проблема именно водителя, то есть он поступает так, что попадает в аварию.
В моем понимании, да.
Спасибо большое, Олег, за ваше мнение. До свидания. Вот, наконец-то у нас есть мнение о том, что все-таки безалаберность. Андрей, я хотела поговорить о колее. Вот это действительно проблема, и действительно при попадании в колею чувствуешь себя крайне некомфортно, быстро пытаешься поймать машину, которая начинает по этой колее вилять. И вот Якутская, конечно, там сейчас перекладывают асфальт, но Якутская была одним из тех мест, где действительно проблема колеи, она чувствовалась особенно остро, и, на мой взгляд, вот все эти 4 аварии, про которые наш служитель Олег только что рассказывал, могли произойти как раз из-за этого. Как себя вести в колее? Давайте напомним.
Это, опять же, упирается в технику вождения. Дело в том, что первое, в колее ехать не надо. Это первое. Если можно ехать не в колее, надо ехать не в колее. Особенно, когда у нас идет дождь, где скапливается вода, где может быть такой элемент, как аквапланирование. Второе. Если попали в колею, попробуйте не дергать рулем. Одна из больших проблем – это излишнее размашистое движение рулем. То есть некоординация руля и газа, и вот эти вот большие повороты. Они визуально могут показаться не очень большие, но это уже достаточно, чтобы вас оттуда выкинуло. То есть держим руль строго прямо, снижаем скорость. Потому что чем ниже скорость, тем вы будете успевать реагировать. И чем скорость будет выше, тем будет сложнее. Поэтому низкая, маленькая скорость и по возможности из этой колеи уехать очень плавными движениями руля.
Если я еду по трассе, где мне встретилась серьезная колейность, по которой я спокойно ехать не могу, еду я 90, 100 на трассе, до какого предела нужно скорость снизить?
60, 50. Тут все же опирается, вот видите, что у нас, мы уже об этом говорили сегодня, постоянная чаша весов существует, где либо наше желание ехать быстрее, показать себя, быстрее доехать, и там куча есть причин, очень много личного характера, либо терпеливо вынести этот момент, поехать дальше. Вот когда ситуация, она не бывает вечной, эта колея. Да, надо потерпеть. Потерпеть, потом поехали, потом вы догнали свое время. Тем более, когда мы едем по трассе, здесь не бывает таких локальных побед. Здесь, когда ты выехал и едешь 2-3 дня по трассе, вот когда ты приехал через 2-3 дня, куда хотел, живой-здоровый, вот это победа, а не какой-то обгон где-нибудь в локальном месте на участке какой-нибудь широкой или узкой дороги. Поэтому здесь, как в жизни, ты живешь ведь не один день. Ты же живешь и надеешься жить долго. Поэтому вот ты заболел, ты потерпел болезнь, потом выздоровел. Вот это такое, даже, на мой взгляд, отношение. Колея бывает очень опасно. Поэтому, когда я в нее попадаю, я снижаю скорость, да, 50, 60, 40, 30. Мы же в тумане. Или когда у нас идет снежный занос какой-то, едем медленно.
Снегопад, когда скользко.
Мы же понимаем. Вот еще в чем есть момент? Такой некой отчасти бесшабашности, даже безалаберности. Потому что, когда я вижу перед собой снегопад, когда я вижу гололед, я более остро ощущаю опасность. А тут будто бы я еду, и ничего страшного. Чуть дернул рулем влево или вправо, кого-нибудь пытаясь обогнать, или просто что-то объехать. И машина может из колеи выкинуть. Поэтому здесь очень важно быть ответственным перед самим собой.
Я предлагаю подвести итоги голосования. Удивительно, единогласно, 100% виноваты дороги. Думаю, что наши дорожники примут к сведению этот результат.
Может быть,
что-то,
да, может
поменяют.
На самом деле, на мой взгляд, это большая проблема такая, опять же, повторюсь, ментально-социальная, потому что легче всего свалить на кого-то. И тем более, конечно, они, эти дорожки, эти повод дают. Я не люблю плохие дороги, но когда мы пытаемся найти причину не в себе, причина в дороге, в инспекторе, там, не знаю, там, в окружающих водителях, они все такие плохие, а я такой выходит хороший очень, да, потому что когда я слышу, вот там такой-то какой-то чудак меня обогнал, подоезжал и прочее, так смотри в зеркала, учитывая, что ты попал в другую среду. Видишь тонированную машину, видишь подальше, видишь, большой грузовик едет, он тебя может просто не видеть. Ну, и уйди из него, из мертвой зоны. И тогда ты будешь в безопасности. Поэтому попасть в проблему какую-то легко, когда ты не думаешь о себе и своих близких. Ну, вот, типа, я выехал, все должны меня слушать. Нет, здесь дороги все равны, по большому счету.
На самом деле, мне сейчас подумалось, что вот автомобилистам действительно проще переносить даже проблемы дорог. У нас все-таки 4 колеса, мы устойчивые. А вот, насколько помню, Александр, да, нам звонил, улетел на мотоцикле из-за того, что яма оказалась за поворотом, он действительно не мог ее видеть. И есть понимание, что вот для двухколесных ребят проблема действительно большая проблема, потому что у них нет 4 точек опоры.
Надо вот позвать кого-то из них, потому что я сколько слышу, вообще я уважаю, потому что 2 колеса – это сложнее, чем 4 колеса. Это, на самом деле, сильные люди, которые ездят на мотоцикле. Но слышу отзывы тех, кто ездит часто, разметка очень скользкая, песок для них более скользкий. То есть система выживания на мотоцикле, я так понимаю, более сложная. И вот если кого-то пригласить, кто ездит часто и много, чтобы он давал советы, там же тоже есть начинающие мотоциклисты, которые выезжают впервые на дорогу.
Я думаю, позовем. Мне кажется, вот эти 100% нам наголосовали как раз мотоциклисты, потому что, да, им действительно тяжелее, чем нам. А какие советы, Андрей, вы можете еще дать для того, чтобы плохие дороги не стали для нас проблемой, помимо того, что включать голову?
Ну, это, думаю, главный совет – включать голову, а ее вообще везде приятно включать. Но, опять же, я повторюсь, что сейчас для того, кто желает ездить лучше и просто быть лучше в качестве, в этом качестве как водитель, да, много информации есть там в интернетах, как и в различных каких-то порталах автошкол серьезных, где есть определенные вполне простые советы. Как смотреть, какой системой смотреть, как часто, как далеко. Есть такие таблицы Шульта, которые публикуются периодически, где можно проверить внимание. Это очень простая таблица, где ты можешь оценить, насколько ты внимателен. И там, понимаешь, когда у тебя есть система осмотра, ты более лучше видишь. Когда ты системы не имеешь осмотра, тогда ты попадаешь в ситуацию такого хаоса и тоже не успею заметить. То есть здесь все-таки я думаю, что нужно включать голову и стараться быть лучше в любом деле, который ты делаешь за рулем, тем более цена ошибки очень высокая. Если ты будешь беспечно ездить, считая, что ну вот я получил права и молодец, но это заканчивается чаще всего вот рассказами по не справился с управлением, потому что когда начинаешь эти сфотки, ты посмотреть, возникает вопрос, а почему ты не справился с управлением? Ведь там же нет, как вы говорили в самом начале, причины плохая дорога. Вот ехал себе, ехал человек и не справился с управлением. Почему? Что произошло? Скорость превысил, смотрел перед собой, не учел, что скользко будет крутой поворот. Он же не учел.
Зачастую как раз виновата колея, когда человек на скорости, ну, не понимает опасность этой колеи, начинает из нее выезжать, как-то действительно чрезмерно крутит руль, все его уносит, заматывает, особенно если это ледяная колея зимой. Также, на мой взгляд, часто...
Вода, как купание.
Тоже, да. И есть еще такая проблема, вот я сама на трассе сталкиваюсь с ней довольно-таки часто, и мне не всегда понятно, кто в этом виноват. А бровка узкая или обкрошенная, и когда ее зацепляешь колесом, ты понимаешь, что автомобиль, в принципе, тоже может потерять управление, особенно если это на большой скорости происходит.
Снижайте скорость.
Все равно снижаете. То есть ездите по трассам 40 км в час.
По ситуации, понимаете? Иногда скорость 5 бывает, 5 км в час бывает очень большой, иногда и 100 бывает нормальной. Поэтому очень важно понимать, где ты находишься, в каком месте. Ровная, широкая дорога, хорошо спрофилированная, с хорошей ровной обочиной, 90, 100, 120, там даже где более разрешено. Плохая колейность, ямы. Вот такие были участки, я несколько раз ездил в сторону Кирова, после Афанасьева, или до Афанасьева, едешь, где не разогнаться, только сгоняешься, тут такие какие-то ямы. Но когда ты это знаешь, ты уже начинаешь ехать, учитывать это все. Поэтому здесь все-таки дело не в самой цифре скорости, а в реальной ситуации. Потому что лучше ехать 40 и приехать, чем ехать 140 и не приехать.
И, может быть, не приехать. На самом деле, снижать скорость вот точно, на мой взгляд, нужно в тех участках, где идет сейчас реконструкция. Это шоссе космонавтов. Я там бываю где-то раз в неделю стабильно. И обнаруживаю, что если бываешь раз в неделю или реже, то... Ландшафт меняется вручную, каждый раз какие-то новые повороты, а вот с завтрашнего дня, например, вообще закрывают движение только по одной стороне, встречные потоки не будут разделены. Такая же ситуация на улице Якутской, там тоже ремонтируют дорогу, встречные потоки тоже не разделены. Снижаем скорость.
Потому, да, надо туда поставить, что чисто физическое. Чем меньше скорость, тем у вас больше времени для реакции. Чем выше скорость, тем у вас меньше времени для реакции. Поэтому снижайте скорость, будьте внимательны и удачи вам на дорогах.
Действительно, снижайте скорость, будьте внимательны. Удачи на дорогах. Услышимся в следующую среду. До свидания.